Дифирамб.
Ну что, начинаем программу «Дифирамб». Сегодня у нас в гостях Александр Домогаров. Саша, приветствую тебя.
Привет.
Нашим слушателям напомню средства связи. У нас все для вас есть. И телефон прямого эфира 363-36-59 и смс плюс 7985-970-45-45. И я смотрю на вопросы, которые пришли на наш сайт до начала программы, и с удовольствием констатирую, что Александра Домогарова любят наши слушатели. И это очень приятно. Причем много чего видели, много чего знали. Александр Юрьевич, поздравляю с премьерой «Дяди Вани». Желаю вам в наступившем году много новых интересных ролей в театре и в кино. И еще, чтобы ваши спектакли почаще привозили на гастроли. И не только в Европу, но и к нам в США. Здесь вас тоже любят и ждут.
Приятно, приятно.
Здравствуйте, Александр. Пишет нам Евгения. Спасибо за ваши роли, особенно за Хайда. Долго думала, Джекил или Хайд. Поняла, что Хайд. Спасибо за него. Хотела бы спросить, дарят ли вам ваши портреты, и какой самый запоминающийся, и какие новые роли ждать в театре? А портреты дарят ваши?
Портреты дарят, да, дарят.
Художники?
Ну, такие любительские,
Никас,
конечно,
Сафронов?
Портреты. Нет, нет, Никас еще пока мне ничего не дарил. Нет, дарят, 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 но в основном изображения такие, графиня де Монсоро, вот это вот все.
Понятно, костюмная, красивая.
Из тех лет.
Саш, ну на самом деле, действительно, повод для встречи хороший – это премьера в театре Моссовета, в котором Александр работает сколько лет?
С 95-го года, это уже...
С какого года?
95-го.
Я думал, с 25-го еще.
Нет, с 25-го. Нет, ребята, как-то я не гордый, так скажу, зачем мне орден, я согласен, не медаль. Нет, с 95-го, подожди, не путай меня. Получается...
10?
Никакой 10.
15.
15 лет.
То есть юбилей можно отметить.
Да,
15
можно,
лет.
Да.
Итак, дядя Ваня, это Чехов Антон Павлович, в честь юбилея Антона Павловича, которому 150, напоминаю тебе. Знаю, почитала там во всяких интервью, что Чехова драматурга не очень пока воспринимает Александр как... Да?
Ну, я не воспринимаю, я, честно
не
говоря,
твой автор.
Не очень понимаю этой философии. И отдать честь Андрею Сергеевичу, который все-таки приоткрыл эту завесу, может быть, это с годами приходит, так вот понимание такое, такое понимание серьезное вот драматурга, когда вот одна фраза чувствует, я хочу там, где у меня персонажи плачут, зритель должен смеяться, а где у меня смеются, там должны плакать. Формулировка-то очень замечательная, а вот как вот найти вот этот вот, вот это зернышко, чтобы это произошло на сцене именно так. Вот, наверное, для этого существуют мастера, которые за это берутся.
Ну, хотя, я вспоминаю, фильм очень странный был, «Бланка», по-моему, который называется «По трём сёстрам».
Ты
там играл Солёнова, но какой-то неправильной ориентации.
Да, чуть-чуть, да, странная ориентация. Но это же не Чехов, это такой парафраз написал Мережко на тему «Трёх сестёр». И я не могу сказать, что это Антон Павлович Чехов.
Но это странное кино. Я, кстати, его смотрела, не знаю, лет 5, мне кажется, назад бы. Оно было где-то по телевизору. Оно такое мрачное, странное кино.
Да.
И несмотря на все вот эти вот фантазии эротические, там и с тремя сестрами тоже там не все в порядке. Но все равно в этом что-то было. Как мне кажется, это кино, хотя Бланк такой вообще человек радикальный, оно как-то очень точно то время...
Но оно и снималось в это время вот как раз вот в такую темноту.
Темноту, такой мрак.
Вот в такую темноту. Вот это и было такое. Вот как раз это как 90-х, там, начало
90-х.
Начало 90-х годов, когда вообще было темно.
Ну вот здесь, как я понимаю, тоже много будет вопросов у тех, кто этот спектакль посмотрит, дяди Вани, Андрея Кончаловского, потому что Андрей Кончаловский тоже непростой режиссер, и он всегда так немножечко, с него абсолютно свой взгляд на эту классическую драматургию, хотя, опять же, напоминаю нашим слушателям, а не тебе, что Андрей Кончаловский уже имел дело с дядей Ваней, он снял замечательное кино, где роль Астрова исполнил Сергей Федорович Бондарчук. А здесь, мы еще не назвали этот образ, роль Астрова исполняет Александр Домогаров. И я уже сказала Саше перед началом программы, что, почитав рецензии, в рецензиях хвалят только Александра Домогарова. И всех актеров говорят, на Домогарове глаз отдыхает.
Я тебя отметил, что можно двояко воспринимать эту фразу.
Ну, он же отдыхает, он не закрывается. Это же приятно, да. Саш, а почему так мало премьер в театре у тебя? Столько лет работаешь?
Мы работали над «Палачом» 2 года.
Это Родзинский?
Родзинский, да. Эдвард Родзинский написал пьесу. И 2 года мы работали. Мы честно работали, мы искали ключ. И в связи с тем, что вот уже подошел дядя Ваня, уже надо было освободить, ну, не сцену освобождать, это очень грубо сказать, сцену освободить надо было. Просто уже мы впали в такой период, что мы чуть-чуть были дезориентированы по поводу «Палача». И надо было что-то сейчас быстро на сцену выпускать, и пришел дядя Ваня. Пришел Кончаловский с дядей Ваней, и, как это ни парадоксально, за 6 месяцев был поставлен спектакль. То есть 2 месяца первого такого, ну, грубо говоря, застолья, застольного периода. Потом мы разбежались в отпуск, и с сентября, сентябрь, октябрь, и в ноябре мы уже, в конце ноября мы выпустили спектакль, да.
Это вообще здорово, что он тебя взял в этот спектакль, потому что я знаю, что он обычно с собой тебя приводит сюда артистов, но ты с Кончаловским работал уже в кино, вот в «Глянце». Это вообще твой режиссер?
Точечная была работа в «Глянце», точечная совсем, и в кино Андрей Сергеевич совсем не такой, как в театре, потому что там он совсем уже мэтр-мэтр. Как объяснить, совершенно другая структура. В кино у режиссера масса помощников, огромная операторская группа и другой стиль работы, совершенно другой.
Разбирается каким-то образом?
Ну, разбирается, конечно, но кино, это твой удар наносится там в течение полминуты. Да, и вот ты на эти полминуты собираешься, или там минута максимум. А здесь именно шел вопрос о концепции, о чем, ради чего, почему дядя Ваня. Что такое дядя Ваня? Что такое Чехов? Что такое Астров? И до сих пор он, Андрей Сергеевич, гуманист-то не может. Мы сейчас вот завтра сдаем экзамен опять очередной. Он нам всем раздал листочки, на которых 11 вопросов. Каждому. Но не только по поводу своего персонажа, а по поводу всех персонажей. Потому что мы приехали в город Ригу, и перед каждым спектаклем, особенно «Новый город», «Новая площадка», он всегда собирал на сцене. Сцена была не совсем готова, там со светом были проблемы, и он собрал гостиницу. Говорит, ну, в общем, репетировать будем попозже, в 5. А сейчас, значит, пожалуйста, профессор, ответьте мне, на каком этаже вы жили в Петербурге? И все поплыли. На третьем жили мелкопоместные там люди.
То есть Станиславский в
детстве. А где же вы жили в Петербурге? Я сейчас не спрашиваю артиста Филипенко, я спрашиваю сейчас профессора. Будьте любезны, в образе отвечайте мне. И мы, в билетаже вы жили, в билетаже. Где самые высокие потолки, где самые большие квартиры были в Петербурге.
Это не понты?
Это совсем не понты. Это совсем не понты. Это, во-первых, тебе дает... Как тебе сказать, вот артисты приходят там, ну вот я так, за это, да, вот приходишь белым листом на репетицию, приходишь белым листом. Вроде как ты все знаешь, ты все умеешь, ты много лет в профессии, но в принципе ты ничего не знаешь. Потому что новый характер, новый режиссер, да, новый персонаж, новая драматургия, для меня вообще непаханая. Чехов вообще был тогда, вот когда мы начинали. И ты постепенно начинаешь вот в эту воду, постепенно входишь. Ты вошел, ты вроде что-то научился, ты вроде как разобрал, развели спектакль, сделали спектакль. Он замечательно говорит нам, что, говорит, я вас сейчас заставил, вас ночью надо, могу разбудить, и вы будете играть верно. Не могу сказать, что хорошо, верно. А вот наполнением вы будете заниматься позже. Вот сейчас начинается этап наполнения. То есть я должен понимать вообще, ради чего я это делаю.
Ну, почему я люблю... Ну, в институте учили, и в биографии
как
писали
сказать,
героев.
Биографии писали, ну... все понятно. Но все, как тебе сказать, уже настолько мы не заштампованы, а мы
суета,
настолько,
конечно, все быстро.
Настолько все, да, и быстро, и, как тебе сказать, вроде как уже, не хочу сказать слово «штамп», а настолько ты примерно уже в этой воде ориентируешься, что ничего сложного нет, да. Ну, я не могу сказать, что я знаю, как играть, но я примерно понимаю, куда я могу поплыть. И вдруг ты понимаешь, что, оказывается, в тебе-то еще другие вещи есть. Ты не только это можешь, а, может быть, еще вот откуда-то оттуда достается что-то совсем другое.
А это вообще действительно имеет значение? Это важно, вот, понимать все про своего героя?
Ну, все равно ты не поймешь. Ты все равно поймешь все на уровне себя. То есть, вот, насколько твои человеческие качества на это отзовутся, вот на этом уровне ты и будешь существовать. Ты же не вникнешь, сказать, я Астров, ну и дурак ты. а не Астров. Ну, Астров – это Астров. Астров написан Чеховым, и что там Чехов еще туда вложил, ну, это вот одному Чехову известно. Но насколько я смогу себя, как тебе сказать, разболтать и заставить себя примерно понять, а почему лиса-то?
Да, это вопрос.
Что такое лиса? Да, почему вдруг этот человек, который режет, вытирает, убирает, и почему вдруг лиса? Нет, есть ответ какой-то у меня, почему? Есть. Но вдруг, ну почему лиса? Когда первый раз читаешь произведение, то думаешь, ну это как это понять? Сейчас вот в 2010 году, как это мне сказать, что вот у нас гибнут все это под топором-то? А не надо ничего понимать, надо вот за 200 километров от Москвы отъехать.
Угу.
Войти в деревню, брошенную, где там осталось жителей 6-7 человек. И посмотреть, как они живут. Телята на полу, если они есть. Поросята там же.
То есть его по-настоящему все это волнует? Всерьез? Судьба его губернии?
Думаю, да. Да? Да. Иначе бы и не пил бы, иначе бы уехал бы и занимался совершенно другими делами. Он уездный врач. Это что такое? Это огромный уезд. А там есть и какие-то ремесленники, и помещики. Он же ко всем ездит, он не только к крестьянам же ездит. Он же, так сказать, он уездный врач. Он со всеми общается, он со всеми пластами общества он общается. Но он-то говорит об этом, ребята, вот вы посмотрите туда. Вот что там происходит.
А вот, Саша, интересно, понятное дело, что сейчас, поскольку на выпуске спектакля он уже вышел, сейчас премьера, как ты сказал сам, что сейчас происходит как раз и наполнение, спектакль только начинает свою жизнь, а все остальное, что ты играешь, вся эта текучка, она что, на второй план уходит? Как остальные спектакли
Честно
называются
скажу,
снова?
У меня было, вот когда у нас был такой очень плотный последний период, прям вот до... у нас не было премьеры, то есть мы... у нас были предпремьерные... Угу. Предпремьерные показы до отъезда в Италию. Потом в Италии прошло, по-моему, 9 спектаклей, если мне не изменяет память. И мы приехали в Москву на 5 дней и уехали в Эстонию, Латвию, Литву. И вот за это время, как тебе сказать, вот когда каждый день дядя Ваня. Притом даже в переезд, встреча, ну, не назвать это репетицией, но это опять разговор о дяде Ване, спектакль, переезд, опять разговор, опять спектакль. То есть ты вот находишься вот в этом совершенном, в дяде Ванином состоянии. Да? И мы приехали в Москву и поставили Джекил.
Uh-huh.
Мы приехали, я всегда приезжаю рано, там, в театр в 3. Мы распелись, провели. У меня такое ощущение, что я в другой стране, в другом городе, в другом театре. И не понимаю, что я сейчас буду делать на сцене.
То есть все-таки вытеснилось
вот
чуть-чуть, да?
Ну, это вытравилось просто. И сейчас вот прошло месяц, когда все. То есть я уже понял, что Сирано есть Сирано, Джекил есть Джекил. Дядя Ваня свою нишу занимает, дядя Ваня. Марат есть Марат. То есть вот... Опять-таки, вот смотри, это, наверное, это Кончаловский. Вот это вот, знаешь, вот накрывание.
То есть масштаб личности таков, я так понимаю, да? И там учитывая все-таки, что он достаточно редко в театре ставит, хотя вот он уже, мы знаем, несколько спектаклей идут в Москве, но все равно он все-таки
больше...
Нет,
он ставит достаточно, он ставит и оперы, он ставит сейчас, по-моему...
Ну, здесь-то, в Москве-то что-то у него, да?
Он владеет театром, понимаешь, вот здесь, потому что... Тоже кажется, что люди, которые смотрят спектакль, говорят, что достаточно киношный подход. Ну, отложил отпечаток кино, да? Есть момент. Он даже говорит, крупный план, средний план.
Ну, ты знаешь, для меня вообще откровение все, что ты говоришь, потому что у меня было подозрение, что... собственное подозрение, что он вообще с актерами работает в театре, как в кино. То есть очень быстро, спокойно, что ему важен результат, что-то очень точно понимает, кто ему здесь нужен, выбирает актеров по типажу, поэтому возникает деревянка, и он сам про это говорил на пресс-конференции, что мне нужен был актер, вот как Чарли Чаплин, да, вот такого плана. Такого,
но это его видение, понимаешь, это его видение на сегодняшнего дядю Ваню.
Для меня открытие, то, что ты сегодня сказал, что ему важно, чтобы вы тоже понимали, про что это все, что артист ему нужны не только как исполнители.
В первые месяцы он мне приносил статьи. То есть, мало того, что он принес нам Чехова, того, которого мы вообще не знаем. Он принес нам 10 листов и начал зачитывать.
Угу.
Что вообще писал Антон Павлович по поводу жизни, по поводу женщин, по поводу заграницы, по поводу сел, деревень, лесов и так далее. Мне он принес статью Горького 22-го года, напечатанную, по-моему, в Берлине. Чтобы буревестник революции написал такое в 22-м году по поводу нас, по поводу того класса, из которого он вышел, который сказал «лагеря», это одно спасение. Это Горький сказал. Когда он увидел, во что это все вылилось. Когда русский офицер, он говорит, я познакомился с командиром Красной Армии, который говорил, да что вы лезете, это наши междоусобные дела. Одну деревню больше, одну деревню меньше. А вот турок жалко убивать, он улыбается. Его убиваешь, он улыбается. А прусаков как тяжело жечь, какое хозяйство. Угу. А у нас одну деревню больше, одну деревню меньше, какая разница?
Ну, вот ради таких встреч, конечно, и можно и в театре работать, и артистом оставаться. Ну,
опять повторю его же фразу. Он говорит, вот мы счастливые люди. Вот там на улице что-то происходит, а мы сейчас можем с вами сидеть и 3,5 часа, 4, разговаривать о том, о чем мы в жизни никогда не будем говорить. Угу. Потому что мы берем пьесу Чехова, а на основе этих строчек написанных начинаем разговаривать. Мы, наконец-то, смотрим друг другу в глаза и начинаем разговаривать о том, что нас волнует, что нас беспокоит, что у нас болит, чему мы радуемся. Но это все укладывается вот в эти строчки, понимаешь?
Ну вот смотри, все равно есть все, что ты рассказываешь, очень интересно, но тем не менее существует уже готовый продукт, который приходит смотреть зритель или еще страшнее какой-нибудь театральный критик. И сколько бы ты ему ни рассказывал о том, какая громадная была проделана работа и сколько глубоко вы копали все вот эти вот истории, связанные с данной пьесой, с данными персонажами, с данным автором, все равно очень часто такое бывает в театре, я думаю, что ты со мной согласишься.
Ну, да, да, да.
Когда есть вот то, что там было до этого, так все там и осталось. А до зрителя это все ничего не доходит. То есть у человека, у сидящего в зале, совсем другое ощущение.
Ну, вот это такое бывает, но здесь я думаю, что это как раз не тот случай. Здесь не тот случай. Мне так кажется. Потому что... Сейчас тебе объясню. Первый раз я так работал. Ну, достаточно много лет я на театре-то, да. Чтобы работать от ритма к форме, я никогда не работал. А форма потом... Форма наполнения тире, да. Но сначала ритм, грубо говоря. Пауза. Пауза. Он говорит, вот это вот из той серии, что я вас ночью должен разбудить. И вы очень точно пойдете.
Пора преподавать идти вам, Домогаров.
Да мне-то... Нет? Мне бы поучиться немножко.
А я хочу вам сказать, дорогие друзья, что Александра уже есть практически ученик, поскольку сын его, как он мне сейчас сказал, заканчивает театральное училище имени Щепкина.
Тот ученик.
Да. Так что нас ждет еще и новый Домогаров. Надеемся, не менее прекрасный старшего. Значит, мы сейчас сделаем паузу, слушаем новости, потом возвращаемся в программу и уже обратимся к вашим вопросам, чтобы нам не зацикливаться на спектакле «Дяди Вани». Тем более, я надеюсь, что все-таки мы вас заинтриговали, вам захочется эту работу посмотреть. Продолжим после новостей.
Дифирамб.
Александр Домогаров у нас в студии. Спрашивает, в каком театре смотреть «Дядю Ваню». В театре мы с советом, мы же с этого начали наш разговор. 15 лет там работает Александр Домогаров. Я обращаюсь к вопросам наших слушателей. Здесь тоже хочу сказать много приятных слов в адрес Александра. Вот посмотрел второй раз «Огнем и мечом». Восхищаюсь вашей игрой. Почему так редко можно увидеть вас в больших интересных ролях?
Не зовут.
Ну вот здесь есть одна боль, которую я хотела бы коснуться. Хотя все уже в прошлом, а может быть и в будущем. Я просто помню, когда мы последний раз встречались, Саша с упоением рассказывал о том, что вот совсем скоро начнется работа над ролью адмирала Колчака. Вот это не случилось в твоей жизни. Ну, продукт мы оценивать не будем. Получилось то, что получилось. Фильм «Адмирал» с Константином Хабенским. Но ты внутренне уже эту страницу закрыл для себя.
Да. Да. Ну, так вышло. Никто, повторяю, никто эту роль не отбирал, но так получилось. Так карта легла. И это наша профессия. Здесь Его величество случай, знаешь, это так бывает. Так бывает.
А как же вот хотение, оно не имеет значения? Желание внутреннее?
Ну, имеет. А есть другие, наверное, вещи, которые имеют более серьезное значение. Ну, что значит хотение артиста? Ну, хочу я. Ну, и хоти дальше. Что?
Ну, на самом деле,
значит,
не все потеряно.
Не был убедителен, значит, не был достаточно...
А там пробы были?
Там были пробы, долгие пробы, да. Очень долгие пробы. Но не случилось.
А в театре пусть будет?
В театре...
Фон Тараторкин сыграл его в Иркутске.
Да. Здесь, ну, как тебе сказать, хотелось вот как-то очень, очень серьезно на эту тему поговорить. Хотя есть очень много исторических людей, исторических персонажей, которые очень много сделали для России. Очень много сделали. И военных, и не только военных. И сейчас вот идет тоже работа над большим таким проектом киношным. Уже не буду говорить. Вот, дай бог, чтобы это произошло, потому что...
То есть там тоже... есть герой твой, да, для тебя?
Ну, надеюсь я на это, да, надеюсь, очень надеюсь, очень надеюсь. Хотя для меня эта история далекая, и мне надо в ней покопаться, хотя понимаю, что этот человек тоже сделал очень много, очень много.
Я, когда посмотрела фильм «Царь», тоже скажу нашим слушателям, настолько была потрясена Сашиной работой, что со мной это случается редко, взяла и просто ему позвонила по телефону и сказала ему все слова приятные по поводу роли Басманова в фильме «Царь». Здесь тоже много, я не исключение, здесь очень много слов благодарности именно за эту работу от твоих почитателей. И, естественно, все спрашивают, как вообще над этой ролью работалось. Ведь, в конце концов, его нельзя увидеть на пленке этого персонажа, и фотографии вряд ли, в то время.
Нет,
да?
Басманов переулок остался.
Да. Вот каким образом, из чего собирается человек, который все-таки реально жил и существовал?
Ну, во-первых, это какое-то, знаешь, это же чисто литературная и визуальная придумка. Потому что все знают, что, ну, может быть, там кто-то не знает, что это, как сказать, основатели первого фискального государства, ну, в смысле, такого органа. Серьезного органа, учреждения, хотел сказать, учреждения, которое сейчас имеет огромное значение. Но они стояли у истоков. Потом они откровенно сказали царю, что мы единственные, кто тебя защитит. Но дай нам разрешение делать то, что мы хотим. Единственное, что мы тебе обещаем, что мы тебя не предадим. И это же была страшная служба, страшная опричина. Ну и вот на основе этого, наверное, потому что роли как таковой, она в сценарии, она была прописана, но они, все персонажи, они достаточно функциональны, понимаешь, функциональны по отношению к главным героям.
Угу.
Есть два персонажа, вокруг которых вообще идет история. Власть и человек. Там, душа и секира. Вот на основе вот этого противостояния. А вот все остальные, что Охлобыстин, что я, что Леша Макаров, что воеводы. Все это, так сказать, картинки, которые сопровождают главное противостояние. А уж как это удалось, и что мы там думали с Павлом Семеновичем, как мы это вытягивали. Каждый артист пытается вытянуть за волосы, знаешь, как барон Мюнхгаузен себя. Надо что-то придумать. Вот, и из этого что-то рождалось, и что-то осталось, и, может быть, хорошо.
Осталось, потому что все, кого ты причисляешь, вот, и Алексей Макаров меня там очень порадовал, просто замечательная работа, потому что это все не было абстрактно, это были очень конкретные все люди, которые на экране возникали, я прямо вот видела, что это какие-то конкретные характеры, у них конкретные биографии за спиной, конкретная жизнь, я уж не знаю, какими способами все это достигалось.
Мой любимый Кузнецов, который Малюту играл. Угу. Там одна сцена была, и она есть в картине, потому что очень много ушло, к сожалению, потому что очень долго монтировал Павел Семенович, очень долго, и много было вариантов монтажа, и это была, вот, наверное, это была очень серьезная работа, потому что огромное количество материала, из него надо было сделать картину, и она была перемонтирована, если я не ошибаюсь, раз 14, наверное. Угу. Вот пока она не достигла вот этого варианта. И мы снимали, когда Басманов приводит к Малюте человека, который донос принес. И выходит Кузнецов. На репетиции этого ничего не делал. Знаешь, как вот такая пристрелочная, такая примерочная такая сценка. Ну, там, так, да. И он выходит, и у него чуть-чуть подрагивает рука. Он в этом фартуке, угу. И у него чуть-чуть... Вот он только что вышел, и у него чуть-чуть она вот... И вот это вот вроде как А я это заметил. Думаю, как точно, как точно. И тут же мальчик колченогий, и тут же кто тятьку задаст, кто тятьку задаст. А рука-то дрожит только что, только что. Только что сделал что-то.
Вот из таких деталей все, и рождается.
Вот,
но, тем не менее, говоря, вспоминая о резонансе, который этот фильм вообще произвел в обществе, тут уже возбудились все на свете. Я его посмотрела, когда он был показан на кинофестивале, на Московском международном. А в прокат он еще, по-моему, он вышел?
Нет, еще не было в прокате.
Его показали по телевизору. И народ его увидел. Показали царя. Показали по телевизору. Как раз на этих праздниках, Аусвета, ушла на этих праздниках, которые...
Нет, это уже после премьеры.
После премьеры,
но это уже после премьеры.
Но я просто хочу напомнить, что народ возбудился до такой степени, что я уже читаю какие-то огромные подвалы в газете «Известия», которые призывают не то, что вас всех там предать анафеме, а что-то не расстрелять и вообще четвертовать, и вообще, чтобы вы покаялись, все вышли на Красную площадь, преклонили колено и покаялись за то, что вы сотворили с великим русским народом. Вот скажи, пожалуйста, вот такие реакции на исторические фильмы в нашем обществе, это вообще о чем свидетельствует?
Я думаю, что это в порядке вещей, вот, к сожалению, сейчас, потому что взята тема, опять-таки повторяю, взята тема секиры и души. Ее можно трактовать очень раболепно, так скажем, и говорить: ребята, что вы, мы такие. И вдруг показать вот этого человека, который ходит босой, грязный, который по одному проходу по коридору Кремля вдруг становится царем, да, всея Руси. Первым царем всея Руси. Первым. Князь Московский стал царем всея Руси. И говорить о том, что вот мы показали больного шизофреника. Он не шизофреник. Где мы показали больного шизофреника? Те, который 100% убежден, что он прав. Потому что он говорит: я как человек, да, но как царь нет. Скажите, а мы сейчас не так живем? Я как человек все понимаю, говорю: ребята, это очень плохо, но как царь скажу нет. Всех казнить, даже лошадей. Почему? Потому что сдача города – это сдача, это проигрыш войны. Всех казнить, и лошадей казнить. А что, мы не так живем? Что мы не так жили там вот после этого времени? Сейчас мы не так живем. Сдача города. Ну тогда о чем мы сейчас говорим, что это все неправильно? Это правильно.
То есть государственные интересы, грубо говоря, выше морали. Вот, собственно говоря,
выше человеческих.
Да, об этом и разговор.
Об этом картина. Другое дело, что вы воспринимаете ее, ну, каждый будет воспринимать ее так в силу своей боли души, да, или там боли сердца. Или так, как я хочу это увидеть, или так, как я не хочу это увидеть. Но мы вам показали, это наша, как сказать, мы же не претендуем на последнюю инстанцию, ребята, это наша точка зрения.
И вообще это художественное кино. Потому что люди как-то забывают о том, что это не историческая реконструкция даже, и не учебник истории, это художественный фильм, у которого есть автор.
Это наша фантазия на тему. Можете ее принимать, можете не принимать, но что же вы так реагируете?
Рассказываю. На этом месте сидел Николай Петрович Бурляев, который, конечно же, как только речь пошла о фильме «Царь», а это как раз было после всех этих съездов, когда там стенка на стенку, тыр-тыр, значит, он говорит: это очень вредный, идеологически вредный фильм. Я говорю: ну как же, это же снимал ваш товарищ Павел Семенович Лунгин. Он же секретарь Союза кинематографистов. Он как бы поддерживает и всех вас. Он с вами в одной упряжке. Он же не чужой, не какой-нибудь там представитель пятой колонны. Он отвечает: да, он наш товарищ. Он заблуждался. И мы ему это объясним.
Очень, очень похоже. Интонация ты сейчас сказал. Да. Очень,
а что говорю, я спрашиваю: а что делать с фильмом-то «Иван Грозный»? Он говорит: запретить. И снять другого Ивана Грозного.
Другой у нас был, который, да, может быть, еще хуже, если посмотреть то, что Эйзенштейна снимал, то еще непонятно, что уж. Я пересмотрел. Я потом, когда уже мы начали работать, я пересмотрел Эйзенштейна. И, конечно, это фантастическое кино, но вторая часть, ребята, я вам скажу, тоже там.
Ту, которую Сталин запретил.
Ту, которую он, в принципе, он запретил, но та, которая была основная. Вообще, что опять-таки, что же произошло с человеком? Это вот к нашему вопросу там о Колчаке. Что произошло? Что делает история? Что делают люди с человеком, который не хочет этого? Но убийство жены, это война, предательство. И что происходит с человеком? Если он сильный человек, он становится, но он начинает бороться. Он начинает защищаться, он становится жестоким. Вот тебе и царь. Я говорю, еще неизвестно, кто страшнее снял. Почему-то об этом все молчат. Лунгин или...
Это Лунгина тоже очень сильный.
Ты знаешь,
фильм,
меня тогда... Он сильный. Я первый раз его увидел в Питере. Еще, опять-таки, тоже до премьеры мы поехали на показ в Питер. И я остался смотреть картину. Она меня убила. Убила в каком смысле? В моральном. Потому что первые 15 минут я так долго въезжал. Хотя тяжело смотреть, потому что ты знаешь. Все кадры знаешь там с другой стороны, изнутри. И я сидел, смотрел, и с каждым... Там 10 минут меня так прибивало, в кресло прибивало, когда финал, когда вот эта церковь горящая, когда крест падает. Я точно могу сказать, сейчас уже могу сказать, что это декорация, которую подожгли. Но никто не думал, что крест упадет. И слава богу, что стояла камера внизу, и парень схватил этот, потому что вот это как знак, знаешь, вот этот купол, луковичка отвалившаяся. И эта музыка, которая возникает... Вот я сейчас говорю, у меня мурашки. Я вышел... Не подавленный, а я вышел, как будто вот меня выдернули из другого времени. Знаешь, вот я настолько там оказался там, и потом вдруг я смотрю, фонарики, машины какие-то есть, люди какие-то красивые, в шубах, все. Подожди, это Питер. Клянусь, у меня было такое ощущение. Я второй раз остался в Москве на премьере, посмотрел. Точно такое же ощущение.
Саш, еще хотела про одну роль спросить. Вот как интересно, действительно, ты же узнаешь что-то не только из книжек, но и из работ, которыми ты в данный момент занимаешься. Потому что кино, ты закрываешь там страницу, сняли кино, улетело, все, это уже в истории. Но мне кажется, все равно что-то остается внутри, то, что важно для тебя. Работа в фильме у того же Кончаловского «В глянце». Это вот так близко подойти к этому вот собирательному образу человека, у которого есть все, и которому уже... Даже не знаешь, чем еще его удивить. Вот этот такой вот он там олигарх, не знаю, знаю, как его определить. И вообще, на кого он похож, я не знаю, я к ним близко не подходила. Ты к ним близко подходил, эти люди вообще, они насколько похожи на то, что ты сыграл в этом фильме?
Я к таким людям такого уровня не подходил. Но мне много рассказывали. Тот же Андрей Сергеевич, который говорит, что это практически мой знакомый написан. То есть он мне много рассказал там каких-то вещей. То есть понятно, как человек живет. Я могу это только себе домыслить, опять-таки, к нашему, что это наше художественное произведение. То есть это кино, это художественное наше представление о. Если это получилось, хотя, когда он мне рассказал одну из сцен, которая вошла в кино, я говорю, Андрей Сергеевич, ну, я вас умоляю, не до такой степени. До такой степени. Вот до такой степени люди себя ведут. До такой степени.
А как это можно назвать? Что это такое? Это, конечно, какие-то необратимые вещи с человеком.
Я не хочу их обсуждать.
Но это какая-то присыщенность, которая превращает человека, не знаю, во что.
Это вседозволенность, от того, когда тебя ничего сдержать не может. У тебя нет никакого сдерживающего фактора, вообще никакого. Потому что уже настолько всего много, что мы уже не знаем, куда. Но мы можем заказать на свою новую яхту список произведений искусства. Купить. Не называется сумма даже. Просто купил человек на свою новую яхту. Небольшое количество антикварных там, произведений искусства. И картин в том числе. Ну, купил и все. Ну что? Ну а что еще делать? Ну, ведь не ехать в Тамбовскую губернию и помогать деревне. Ну не надо, зачем? Не надо там свет. Зачем им газ? Зачем нам газ проводить? Надо на свою новую яхту купить нормальных картиночек себе, открытых повесить.
На корпоративах выступаешь?
Нет.
Вот у этих людей?
Нет.
А они заказывали тебя когда-нибудь?
У меня один раз было, и я провел, но. Было красиво, конечно, не буду рассказывать, но это было серьезно, и после этого сказал никогда.
А почему?
Нет, не надо. Очень хорошо, здравствуйте, очень приятно, и вот я подальше, я где-нибудь там, я в сторонке.
А есть еще какие-то вот социальные группы, скажу так по-научному, которые ты обходишь стороной, в которые ты не хочешь попадать, сдружить с ними? Близко, держать их, что называется, на дистанции.
Да, честно говоря, у меня как-то так все социальные группы подходят под этот список, понимаешь? Есть люди, с которыми приятно общаться в любых социальных группах. Знаешь, как я говорю, что вот... Ой, мне так нравится Италия, мне так не нравится Польша, у меня Америка. Все зависит от людей, с которыми ты общаешься. Вот ты приехал в страну и попал на каких-то там не твоих людей, не твоих. В той же, в твоей же профессии, вроде как чего. И у тебя сразу такое есть, ой, домой скорее. Не, ну, что-то не сложилось, да. Вот у меня так в Швеции было. Ну, вот, ну, не мои люди. Хотя и русскоязычные там были, и дружили, ну, дружили, общались, но не мои они. И у меня сразу вот это слово «Швеция», у меня так, ой, ой, нет. А слово «Польша» не потому, что я там много прожил. У меня просто окружали люди такие, что... У меня там была проблема с ногой. Так они совершенно никакого отношения к кино не... Они меня возили по всем больницам, по всем госпиталям
за свои... Там вообще тебя любят.
Нет, это еще... Это были съемки. Это никто не, никто не знал и звать никак. Но просто вот такие люди. И у меня от этого к стране, когда говорят, ой, а поляки тут на русских, а русские... Думаю, чего? Вот я не знаю. Алло, ты нападал на русских? Я что-то с ума сошел. И я говорю, я на поляков тоже не нападу. Понимаешь? Вот все зависит, видимо, от людей. Поэтому, и, наверное, и среди олигархов, как ты говоришь, можно найти и среди врачей, а можно и среди артистов найти тех людей, с которыми не то что общаться не захочешь, а просто даже находиться в одной комнате неохота.
Ну что, я оставила время для наших слушателей. Давайте теперь вы спрашивайте Александра Домогарова, о чем хотите. Наш телефон 363-36-59, и есть время для ваших звонков. Мы готовы вас услышать, дорогие друзья. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Меня Роман зовут.
Роман.
Я хочу сделать Александру комплимент, все-таки реферант программы.
Да, конечно.
Он потрясающий человек. Я вообще открылся. Ну, я, как сказать, я нормальный ориентация. Влюбился вообще. Вы знаете, вот вчера дозвонился по поводу Высоцкого, что люди не могут петь. Вот, Ксения, вам.
Да,
а
да,
вот
да.
Скажу, вот у Александра та харизма, которая вот... вот очень похоже на Высоцкого, и вот он бы мог что-то и прочитать, или петь, я считаю.
А я вот не знаю, поется. Саш, по-моему, ты участвовал в своей колее как-то или нет?
В своей колее? Да, участвовал, да, мы пели, да. Никита делал, мы пели, был концерт.
Так, еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, можно вопрос задать Александру?
Да.
Вот я посмотрела недавно по столице телевизионный фильм многосерийный «Волнуйся, извините», и где Александр сыграл две роли замечательно.
Это что же за фильм?
«Соломея».
«Соломея».
Да, а скажите, пожалуйста, продолжение это ожидается?
Спасибо большое.
Что? Нет.
А что это такое за произведение?
Это одна из последних работ Пчелкина.
Это сериал?
Это был сериал, телесериал. Ты знаешь, к своему стыду я не помню автора. Это какая-то очень такая историческая вещь. Два брата. Один гусар, авантюрист, да, а второй такой очень хороший, добрый.
То есть Джекил и Хайд.
Ну ладно уж, Джекил и Хайд. Джекил и Хайд, это Джекил и Хайд.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела бы спросить у Александра Юрьевича. Он любит животных. И вообще, как он к ним относится?
У него собаки. Я тоже прочитала в «Желтой прессе». Сейчас он расскажет про своих собак. Что там за собаки у тебя живут?
Да, у меня две кони-корсо, а моя названная мама их безумно обожает. Потому что когда я купил, значит, серую кони-корсо, серую и черную...
Как это выглядит?
Как это выглядит? Ну, как сказать? В темноте это выглядит достаточно страшно.
Большие?
Но они такие приличные, приличные. Вот, так что вот у меня серые, черные, две сестрички близняшки, только они друг друга не похожи совершенно, потому что черная стала очень большая, серая стала худая, длинная, высокая. Так что вот теперь у меня такие две подружки бегают.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Ну, говорите уже.
Алло.
Да.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Александр.
Да-да.
Я полностью присоединяюсь к дифирамбам в ваш адрес. Михаил из Самары.
Спасибо, Михаил.
Несмотря на то, что я из Самары, вы еще извините, пожалуйста, я с вами горжусь тем, что лично знаком с вами.
Да.
Если вспомните, однажды в аэропорту Шереметьево, это в 2002 году было.
Ну, помню, конечно.
Подошли к вам двое там, я и девушка. И мы с вами так, вы были очень любезны, мы с вами переговорили там. Я там СМС-ку прислал тоже.
Спасибо, дорогой.
Спасибо большое.
Спасибо, дорогой Михаил. И девушке большой привет передавайте. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Александр Юрьевич.
Да-да.
Это ваша поклонница с «Голубой волны». Я услышала сейчас «Не отрекается любя». Вот этот фильм в 2008 году. Какой же вы умница.
Спасибо большое.
С Новым годом.
Спасибо.
Здоровья, счастья, удачи.
Спасибо большое.
Лилия Яковлевна-Туник.
А что такое «Голубая волна», скажите, пожалуйста.
Это санаторий в Геленджике.
Санаторий, где мы снимали.
Понятно.
Да-да-да, спасибо.
Спасибо. Так, хорошо. Мне очень нравится, что и женщины, и мужчины являются поклонниками творчества Александра Домогарова. Это очень приятно. Значит, все настоящее. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Сергей Царицын.
Здравствуйте.
Александр, очень импонирует ваша игра. Вы добро желательный, убедительный. Прекрасно выглядите. Поэтому сейчас у меня в руках бокал шампанского и с удовольствием выпиваю за ваше здоровье и желаю вам всего самого-самого доброго.
Ой, я сейчас тоже...
Спасибо. Вы какой вообще? Ты посмотри, на что ты людей провоцируешь. Видите?
Нормально,
время,
шампанское.
3 часа дня.
Ну,
какой Новый год? Посмотрите, товарищи, сегодня 24 января, пришел Домогаров и начался год сначала. То есть практически сегодня вот Новый год. Спасибо тебе, Саша. Ты видишь, какую ты позитивную вокруг себя распространяешь здорово. Энергетику? Это же очень важно.
Здорово.
Еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Я очень хочу узнать, как относится ваш гость спектаклю в театре Вахтангова «Дядя Ваня».
Спасибо. Я могу сказать, что я не смотрел, потому что до премьеры я не хотел смотреть, дабы не... Я вообще похож на обезьяну, я слизываю, когда мне что-то нравится, поэтому я не хотел смотреть.
Посмотри.
Я пойду, да, вот сейчас уже могу, сейчас я уже
там
освободился.
Там много чего интересного, я этот спектакль как-то очень полюбила, и там играет твою роль Володя Вдовиченков.
Да, да, да.
И, кстати, я тоже поняла еще, что роль такая вообще тяжелая, и очень сложно придумать. Угу. Я обязательно, я вот 26 числа пойду на ваш спектакль.
Давай, приходи.
Саш, а вот, кстати, вопрос, наверное, последний. А ты часто вообще ходишь смотреть на чужие работы? И, ну, я понимаю, что, наверное, времени не хватает, но, тем не менее, есть ли какие-то вещи, которые тебя вот так эмоционально потрясают, как зрителя, или это уже невозможно?
Нет, возможно, потому что, ну, я не могу сказать, что я прям все премьеры посещаю и бегаю прям, как только увидел, что премьера, сразу побежал. Нет, это далеко не так, но то, что... Вот, знаешь, когда сарафанное радио работает, uh-huh. говорит, опа, надо посмотреть. То вот это да, да. Не могу сказать, что прям вот... А, тут последнее то, что я видел, это в нашем же театре спектакль Юрия Ивановича Еремина «Царство
отца». Ой, вообще, да, я тоже посмотрела, это, конечно... Я, кстати, про это не говорила, вот пользуясь случаем, раз Саша сам об этом заговорила, это просто событие.
Это событие, да, и для театра это событие, uh-huh. и для театральной Москвы, я думаю, что это событие. Там потрясающие актерские работы, там потрясающий Витя Сухоруков, потрясающий. Опять-таки, не претендую на последнюю инстанцию, это то, что мне нравится. Там замечательный Саша Яцко, но Сухоруков меня просто положил на обе лопатки, просто на обе.
Сухоруков великолепно, и Яцко замечательно. Для меня тоже это было просто событием, потому что тоже очень хорошо отношусь к этому актеру.
Две совершенно разные пьесы, понимаешь?
Угу.
Две совершенно разные пьесы. И вторая это там по...
Только про Яцко забывают после второго акта. Вот что обидно. Потому что он умирает как бы в конце первого, как Иван Грозный.
Посоветуй Юрию Ивановичу, чтобы
я уже говорила Сухорукову даже. Говорю, Витя, ну возьми его с собой, как-нибудь так откуда-нибудь достань, хоть мертвого этого Ивана Грозного.
Призрака,
да. Чтобы все-таки на поклоны выйти с чувством собственного достоинства. Я благодарю тебя, Саша.
Спасибо большое, Ксюша.
Поскольку ты дифирамб, я опять скажу, что я очень люблю этого артиста замечательного. Горжусь, что с ним на «ты».
Да.
И желаю больших ролей.
Спасибо.
До встречи.
Спасибо, до встречи. До свидания.